Три Гарри Деба. Историю эту можно в равном мере назвать как трагедией, так и комедией. В результате ее один человек лишился рассудка, второму, вашему покорному слуге, досталось небольшое кровопускание, третий угодил за решетку. И все же у нее есть и комическая сторона. Впрочем, судите сами. Я могу указать точную дату случившегося, ибо все это произошло в тот месяц, когда Холмс отказался от дворянского звания, пожалованного ему за услуги, которые, быть может, еще будут описаны. Пока я об этом упоминаю лишь вскользь. Положение партнера и доверенного лица вынуждает меня остерегаться малейшей нескромности. Но, повторяю, именно этот факт позволяет мне установить дату. Самый конец июня 1902 года, вскоре после окончания Бурской войны. Холмс несколько дней не вставал с постели. С ним это часто бывало. Однако в то утро он вышел из спальни, держа в руке большой исписанный лист бумаги. В строгих серых глазах Холмса плясали веселые искорки.
«Уотсон, вам предоставляется возможность недурно заработать», — сказал он. — Слыхали вы такую фамилию Гарри Деб?
Я ответил, что не слыхал.
— Ну так вот, если сумеете откопать одного единственного Гарри Деба, положите в карман кругленькую сумму.
— Каким образом?
— А, это длинная история, к тому же весьма любопытная. Мы с вами ломали головы над множеством сложных, запутанных задач. Но такой оригинальной нам, кажется, еще не попадалось. С минуты на минуту должен явиться тот, кого нам с вами предстоит подвергнуть допросу. До его прихода не стану ничего рассказывать, пока займемся самим именем.
Телефонная книга лежала на столе у меня под рукой. Я полистал страницы, не слишком надеясь на успех, и, к своему удивлению, тут же нашел в соответствующем месте эту странную фамилию.
— Есть! — воскликнул я торжествующе. — Вот, пожалуйста, получайте.
Холмс взял им книгу у меня из рук.
— Энн Гарри Деб, West End, Little Rider Street, 136.
— прочел он вслух.
— Должен вас разочаровать, Уотсон, но это уже известный мне Гарри Деб. Видите, вот его адрес на письме. Нам нужен второй Гарри Деб. Под пару первому, понимаете?
Вошла миссис Хадсон, неся на подносике визитную карточку. Я заглянул в нее. — Смотрите-ка, вот и второй! — воскликнул я в изумлении.
— Все данные другие. Джон Гарри Деб, адвокат США, Канзас, Мурвилл.
Пробежав глазами карточку, Холмс улыбнулся.
— Боюсь, Уотсон, вам придется сделать еще одну попытку. Этот джентльмен уже участвует в игре, хотя, признаться, я не рассчитывал увидеть его так скоро. Надеюсь, нам удастся кое-что от него выведать.
В следующую минуту мистер Джон Гарри Деб, адвокат, стоял у нас в комнате, коренастый, мощного сложения мужчина с гладко выбритым круглым свежим лицом, какие часто встречаешь у американских дельцов. Особенно примечательна была необыкновенная, почти детская пухлость этого лица, с которого не сходила широкая улыбка. Создавалось впечатление, что это еще совсем молодой человек, но глаза у него были поразительные. Редко случалось мне видеть пару человеческих глаз, столь явно свидетельствующих о необычайно напряженной внутренней жизни их обладателя. Так они были ярки, так насторожены, так мгновенно отражали малейшее движение мысли. Выговор у мистера Джона Гарри Деба был американский, но речь правильная, без развязных американизмов.
— Мистер Холмс, — проговорил он, поочередно вводя нас взглядом. — А, ну да, конечно. Вас нетрудно узнать по фотографиям, сэр, если разрешите заметить. Вы, надо полагать, уже получили письмо от моего тезки, мистера Натана Гаридеба.
«Садитесь, прошу вас», — сказал Шерлок Холмс. «Нам предстоит кое-что обсудить».
Он взял со стола исписанный лист.
«Вы, разумеется, мистер Джон Гаридеб, упоминаемый в письме. Мистер Джон Гаридеб из Америки. Но позвольте, вы ведь уже давно живете в Англии».
«С чего вы взяли?»
«Мне показалось, что в выразительных глазах американца я прочел подозрение». «Все, что на вас надето, английского производства».
Мистер Гаридеб принужденно рассмеялся.
«Я читал про ваши фокусы, мистер Холмс, но никак не думал, что вы станете проделывать их на мне. Как это вы сообразили?» «Покрой плеч вашего пиджака, носки, ботинок, разве тут можно ошибиться?»
«Вот уж не знал, что выгляжу таким заправским англичанином. Да, верно, не так давно дела вынудили меня перебраться сюда, потому что почти все, что на мне куплено в Лондоне, как вы подметили.
Но время ваше, надо полагать, дорого стоит, и мы собрались здесь не для того, чтобы обсуждать фасон моей обуви. Как насчет того, чтобы перейти к бумаге, что у вас в руках?»
Холмс чем-то вызвал раздражение у нашего посетителя, и пухлое его лицо в значительной степени утратило свою приветливость.
«Терпение, терпение, мистер Гаридеб», — проговорил мой друг успокаивающим тоном. «Доктор Уотсон может вас заверить, что мои небольшие отклонения от главного в конце концов часто оказываются в прямой с ним связи. Но почему мистер Натан Гаридеб не пришел вместе с вами?»
«И какого дьявола втянул он вас в наши дела?» — неожиданно вскипел американский адвокат.
«Какое, черт возьми, имеете вы к ним касательство? Два джентльмена обсуждают личные свои отношения, и нате вам, одному из них вдруг зачем-то понадобилось приглашать сыщика. Сегодня утром захожу я к старику и узнаю, какую дурацкую шутку он со мной сыграл. По этой причине я и явился сюда. В общем, его затея мне очень не по нутру».
«Она не бросает никакой тени на вас, мистер Гаридеб. Мистер Натан Гаридеб всего лишь проявил усердие для достижения цели, одинаково важной для вас обоих, насколько я понял. Зная, что я располагаю средствами добывать нужные сведения, он, естественно, обратился именно ко мне».
Рассерженное лицо нашего посетителя постепенно прояснилось.
«Тогда другое дело», — сказал он.
«Я, как только узнал, что старый чудак вздумал просить подмоги у сыщика, сразу взял у него адрес и прямо к вам. Не желаю, чтобы полиция совала нос в наши частные дела. Но если вы действительно беретесь разыскать необходимого нам человека, ну что ж, я не возражаю».
«Все именно так и обстоит», — сказал Холмс.
«А теперь, сэр, раз уж вы здесь, мы бы хотели услышать из ваших собственных уст перечень основных фактов. Моему другу совершенно неизвестны подробности».
Мистер Гаридеб окинул меня не слишком дружелюбным взглядом.
«А зачем ему знать?» — спросил он.
«Обычно мы работаем вместе».
«Ну что ж, у меня нет причины держать мои дела в секрете. Выложу вам все и как можно короче. Будьте вы родом из Канзаса, мне было бы незачем объяснять, кто такой Александр Гамильтон Гаридеб. Он сколотил себе состояние на недвижимом имуществе и еще спекулировал пшеницей на Чикагской бирже. А деньги тратил на дно, скупал земли по берегам Арканзас-Ривер, к западу от Форт-Доджа. Столько их накупил, что хватило бы на любое ваше графство. Пастбище, строевой лес, пашни, рудники — все, что способно приносить доллару их владельцу.
Ни родни, ни близких у Александра Гаррида не было. Я, во всяком случае, ни об одном не слышал. Но старика прямо-таки распирала гордость от того, что у него такая диковинная фамилия. Это-то нас и свело. Я тогда адвокатствовал в Топике, и как-то раз старик является ко мне, до чего же он обрадовался, что встретил однофамильца. У него это стало настоящим пунктиком, и он решил во что бы то ни стало разузнать, существуют ли еще где-нибудь другие Гаррида. «Насыщите мне хоть одного», — упрашивал он меня. Я сказал, что я человек занятой. Некогда мне рыскать по белу свету, охотиться за Гаррида. «Ничего, ничего», — сказал он, — «именно этим вы и займетесь, если выгорят у меня то, что я затеял». Я, конечно, подумал, что старик просто дурачится, но оказалось, в словах его скрывался очень и очень большой смысл, в чем я скоро убедился. Года не прошло, как он, видите ли, умер и оставил завещание, такое чудное, каких в Канзасе регистрировать еще не приходилось. Все свое состояние старик разделил на три части и одну завещал мне на том условии, что я раздобуду еще парю Гаррида. Они тоже получат наследство, каждый свою долю. Это выходит равнехонько по 5 миллионов на брата. Ну, а ни один из нас не увидит ни гроша, пока не соберется вся наша тройка вместе. Это было так заманчиво, что я забросил свою адвокатуру и принялся за поиски Гаррида. В Соединенных Штатах их нет. Я прочесал страну, сэр, можно сказать, самым частым гребнем, но не нашел ни одного. Тогда я двинулся в Англию. И что же? В лондонской телефонной книге стоит это имя — Натан Гаррида. 2 дня тому назад я зашел к нему, рассказал, как обстоит дело. Старик один-одинешенек, вроде меня. То есть родня у него где-то есть, но все только женщины, ни одного мужчины. А по завещанию требуется 3 мужчин. Так что, как видите, одно место еще свободно. И если вы поможете нам его заполнить, мы готовы оплатить ваши услуги».